Здравствуйте, дорогие радиослушатели, у микрофона Анна Быданцева. Сегодня в гостях у нашего радио Дмитрий Борисович Осипов, преподаватель кафедры теологии Горного университета. Здравствуйте, Дмитрий Борисович.
Здравствуйте.
Мы продолжаем наш цикл, новый цикл «Ветхий Завет». В прошлый раз мы начали уже говорить о первых главах книги «Бытия». Сегодня должны продолжить. Дмитрий Борисович.
Да, я вкратце напомню, значит, о чем мы говорили в прошлый раз. Мы стали говорить про первую книгу Библии, про первую книгу Священного Писания, это книга «Бытие». Да, само это слово, почему оно так называется, вот мы, по-моему, про это мы не говорили.
Не говорили, да? Нет.
Вот обратите внимание, как называются книги Пятикнижия: «Бытие», «Исход», «Левит», «Второзаконие», «Числа», да? Дело в том, что эти книги, они получили свои названия по первому слову, вот. То есть и книга «Бытие», она, собственно, почему так называется? Потому что в греческом переводе, это так называемая «септуагинта», так сказать, греческий перевод с еврейского, значит, на Библии, она начинается со слова «генезис», да, то есть происхождение неба и земли, да, вот. И отсюда вот книга «Бытия» так называется, по первому слову. И мы сказали, что книга эта, она не маленькая, она разделена на 50 глав, мы ее разделяем, и структурирована она на две неравные части. Первые 11 глав, они повествуют об истории человечества, начальной истории человечества и его взаимоотношении с Богом, а вторая часть, большая, с 12 по 50, говорит об этой истории Авраама, про отца Авраама и его потомков, Исаак, Иаков. Иосиф прекрасный, история очень трогательная, как он там в Египте был. И вот это вот история про отцов. И мы очень вкратце обозначили первые главы книги «Бытия», сказали, что они очень важны, потому что всякий верующий человек, когда вот идет изложение вообще, так сказать, основ христианства, идет постоянное обращение к этим главам, потому что в этих главах, эти главы, они дают основные такие параметры, определяющие отношения Бога, мира и человека, вот как оно понимается в христианстве, в Библии. И первые три главы, где описано творение мира, творение человека и грехопадение, они говорят о том, что Бог есть царь мира, о том, что в основе мира лежит его божественный замысел, вот это он словом творит, то есть это целенаправленный разумный процесс. И о том, что мир создается ради человека, и человек – это вершина творения. Через человека реализуется некая цель. Вот это есть замысел. Но человек пошел неверным путем, попытался эту цель достичь, и вследствие этого в мир входит зло. И смерть, страдания. И таким образом первые три главы книги «Бытия» описывают замысел Божий о мире и, ну, скажем так, реальность, в которой мы живем. Почему все так? Да? Почему в мире так много страданий? Дальше говорится, вот просто после изгнания Адама и Евы из рая, повествуется о том, что человечество постепенно, шаг за шагом, начинает от Бога удаляться и постепенно деградирует. И вот 4-5 главы, они описывают потомков, там идет родословие сынов Адама, и говорится о том, что постепенно нарастает деградация мира, возникает убийство, так сказать, Каин убивает Авеля, и дальше человечество скатывается на самое какое-то дно нечестия, сыны Божьи некие таинственные входят в отношения с дочерьми человеческими и рождаются исполины. И Господь, чтобы остановить какое-то происходящее вот это вот нечестие, глубину какого-то вот непостижимого совершенно нам, так сказать, падения мира, Он наводит потоп всемирный для того, чтобы это нечестивое человечество погубить. И дальше идет история про Ноя. И история про Ноя – это довольно пространная, так сказать, история о том, как Ной получает призвание, как он строит ковчег, как он спасается и как он восстанавливает отношения с Богом, приносит жертвы. И Господь говорит, что теперь больше потопа не будет. И потом, значит, Библия описывает разделение вот, родов потомки Ноя и строительство Вавилонской башни. Что после Ноя, вроде бы Ной праведен, да, а потом снова начинается откат. Очень скоро Хам оскорбляет отца, потом уже их там потомки строят башню до небес, и Господь разделяет языки, чтобы они не могли осуществить свой богопротивный замысел, и вот эти вот потомки Ноя расселяются по лицу земли из этого некого центра в долине Синар, это Месопотамия. И вот об этом идет повествование библейское до, значит, 11 главы. И вот мы видим некие основы мира, в котором мы живем. И вот есть отношение Бога и мира, вот есть Божий замысел, есть причины страдания, почему мы так живем. Есть, мы понимаем, почему разделены народы и почему между людьми доминируют войны, борьба и нечестие. И очень интересно, вот смотрите, Анна Дмитриевна, это тонкий момент, но об этом надо сказать. В Библии совершенно отсутствует идея прогресса. Вернее, она присутствует. Там, например, был такой Тувалкаин, который творил эти железные предметы, там начинается развитие цивилизации, города там появляются, то, что мы называем цивилизация, да? Но при этом Библия описывает развитие мира не как движение к светлому будущему, к чему мы, в общем-то, привыкли, а как непрерывный постепенный откат, так сказать, к чему-то очень нехорошему. Вот. То есть она описывает историю мира как историю последовательной деградации, с которой
в духовном плане.
В духовном плане.
Мы тоже должны понимать, что обычно, когда в истории нам рассказывают о прогрессе, то здесь же не затрагивается духовный аспект,
да.
Обычно в истории. Идет
да.
речь и о каких-то механических, да, технологических, во-первых, достижениях, во-вторых, просто об улучшении качества жизни.
Да,
а
да.
в Библии, наоборот, эти аспекты не затрагиваются, а затрагивается духовный аспект.
Да, то есть там есть описание некого прогресса технологического, но этот технологический прогресс совершенно не тождественен некому духовному развитию, а скорее параллельно происходит, ну, то есть некая деградация человечества, и с которой пытаются бороться пророки и посланцы, которых Господь в этот мир посылает. И дальше говорится о том, что, следовательно, все человечество разделяется, и оно, значит, вот это же очень интересный момент. Это в 11 главе идет перечисление, 10-11 глава идет перечисление сынов Ноя, потомков Ноя. Не сынов, а именно потомков. Это уже сыны, так сказать, и потомки его трех, там Сима, Хама и Иофета. И перечисляется 70 имен. И вот древние, так сказать, книжники, древнееврейские, они отсюда делали такой важный вывод о том, что, собственно, полнота народов, полнота человечества – это 70 народов. 70 народов. И здесь очень интересные параллели с Евангелием. Потому что, если вы помните, Христос сначала избирает 12 апостолов, а потом, помните, перед тем, как ему идти в Иерусалим, по пути в Иерусалим, он избирает еще 70 апостолов. И, конечно, это в Евангелии от Луки, несомненно, намек на то, что пришло время, когда этим апостолам уже идти ко всему человечеству. Вот этот 70 – это число, означающее весь мир. И через Христа все человечество снова должно стать единым. Вот эта идея в Евангелии от Луки, в книге «Деяния апостольских» выражена очень ярко. Ну хорошо, вот мы такой мостик с Новым Заветом провели, и сегодня мы будем говорить… Начнем разговор про отца Авраама. Это с 12 по 25 главу книги Бытия. Такой пространный рассказ. История жизни его, история его странствий, удивительных событий, которые происходят вот, в биографии этого человека. И вот сегодня мы только начнем этот разговор. Мы постараемся сказать… Да, кто он? Кто он? Он богатый скотовод. Вот в Библии мы видим, что это очень, очень богатый человек, у которого может быть, тысячи единиц скота, у которого сотни слуг и рабов, сотни. То есть, понимаете, это такой крупный-крупный предприниматель, если вот говорить нашим языком, крупный фермер, у которого огромное скотоводческое, так сказать, хозяйство, и который этот скот пасет. То есть Авраам был человек небедный и обладал большим влиянием и даже некими военными возможностями, как такой вот прямо вождь. И по образу жизни своей, я повторюсь, это кочевник, это скотовод, который откочевал на землю обетованную с территории Северной Месопотамии.
Почему это... выбор падает на него, всегда вопрос задается.
Вот. А в Библии не дается объяснение.
Вот именно поэтому и задается вопрос. Вот.
Вообще, очень много таких вещей в Священном Писании вот, появляются без особого объяснения. Значит, возникает некий провал смысловой, да, который хочется чем-то заполнить. И традиция всегда пытается этот провал заполнить, понимаете, через предание. И про Авраама существует очень много разных преданий. Например, существует известное предание в раввинистической традиции еврейской, и у мусульман, и в христианской традиции о том, что Авраам, он... Почему Господь его избрал? А потому что, когда он еще жил в Харране, это Северная Месопотамия, он сам пришел к выводу о том, что эти все боги, в которые верят народы, эти все идолы и истуканы, они суть ничто. Это просто дерево. Что люди просто почитают природные стихии, а за этими стихиями ничего не стоит. И он разбил все идолы, которые были у них в доме, и после этого как бы Господь его призывает. Ну, про эти истории мы еще подробнее поговорим. А сейчас мы скажем буквально два слова о значимости, чтобы мы просто немножко представили себе масштаб этой фигуры. Вот, Анна Дмитриевна, дело в том, что Авраам ведь чтится не только в христианстве. Есть такое понятие – авраамические религии.
Да, Дмитрий Борисович, очень хорошо, что вы затрагиваете этот вопрос. Я думаю, он очень актуален, потому что многие люди удивляются, когда слышат про авраамические религии. Если мы все знаем, что иудеи и христиане, они близки, и разделение их произошло только на моменте пришествия Иисуса Христа, одни приняли, другие не приняли, то когда люди слышат, что, например, мусульмане имеют к нам какое-то отношение, все очень сильно удивляются.
Да, да.
Поэтому, да, давайте очень разберем этот вопрос.
Давайте хотя бы вкратце, но это обозначим. Так вот, смотрите, есть такое понятие, прямо целое это в науке понятие, авраамические религии. Что это за религии? Это религии, которые возводят себя, в свое начало, к откровению, которое было дано Богом Аврааму. Вот так. Таких религий три. Это иудаизм, христианство и ислам. И вот, если вы помните, об этом мы будем говорить подробнее, но тем не менее. Бог же, когда заключил с Авраамом завет, он сказал, что от тебя число твоих потомков будет как звезд на небе, как песка морского, да? То есть бесчисленное, он ему пообещал, что от него произойдет бесчисленное множество потомков, и что в его семени, так сказать, благословятся все племена земные, все человечество. То есть такой завет, имеющий какое-то глобальное измерение. Так вот, я вам хочу сказать, что вот эти три религии, иудеи, христиане и мусульмане, они как раз претендуют на этот завет. То есть иудеи говорят, что мы... дети Авраама по плоти, так сказать, это все понятно. Вот даже не вопрос. Так сказать, вот они, мы, собственно, Библия, она повествует про их праотца. Они вот когда читают Библию, для них это как родовая книга. Да, вот откуда суть пошел наш род, наше племя, наш народ. Да? И Авраам вот такой праотец. Но дело в том, что если вы откроете Новый Завет, вы увидите, что Иисус Христос говорит что возлягут Авраам, Исаак, Иаков, и от всех народов, с четырех краев земли придут народы и возлягут с ними, а сыны царства будут изгнаны вон. И апостол Павел говорит, что кто дети Авраамовы? Суть дети Авраамовы по вере, те, которые уверовали во Христа, вот они и дети Авраамовы. А Христос есть это семя, в котором благословятся все племена земные. То есть, следовательно, в христианстве мы, христиане, считаем себя кем? Детьми Авраамовыми. Что мы, христиане, церковь, мы и есть вот это чадо Авраама, которые благословлены Богом. Но важно то, что мусульмане считают точно так же. Они говорят, нет, друзья, вы ошибаетесь. Именно мы, мусульмане, мы арабы, мы там, да, мы наследники этого завета, мы носители этого откровения, и мы произошли от Авраама. И вот в истории заключения между... Только в исламе он чуть-чуть по-другому произносится, на арабский манер, не Авраам, а Ибрагим. Вот, собственно. Вот и вся разница. И вот ключевой точкой в истории жизни Авраама является момент испытания, когда Бог подвергает Авраама самому страшному, наверное, испытанию преданности. Когда у Авраама долгое-долгое время не рождалось, так сказать, не было детей, там описана эта история в Библии, и тогда Сара, которая была неплодна, она Аврааму дала свою служанку в жены, он взял ее в жены, ее звали Агарь, и родился первый сын Авраама, Исмаил. Но затем от Сары рождается Исаак, и Сара изгоняет Агарь с Исмаилом. И вот Исаак от Сары получает вот это благословение о том, что на нем, через него передается это божественное благословение, и после этого Авраам получает повеление пойти на гору и принести его в жертву. В те древние времена практиковались человеческие жертвоприношения, и он получает от Бога такое страшное повеление, которое дал ему Исааку. Дал ему Исаака. Сара была неплодна, это некое чудо. И дальше он говорит, принеси мне его в жертву. И после того, как Авраам уже заносит нож, и вот, ну, все знают эту историю, мы отдельно этот эпизод разберем, он очень непрост. Авраам получает вот окончательное, так сказать, подтверждение этого завета, что да, как ты не пожалел для меня, да, вот сына, вот я так не пожалею для тебя наследие мира. И вот я вам скажу, что этот сюжет с жертвой, он ключевой во всех этих трех религиях. В иудаизме, в христианстве. Потому что для нас что такое жертва Авраама? Конечно же, это прообраз Исаак. Это прообраз Христа. И, понимаете, мы читаем этот текст, и мы видим, что Бог говорит Аврааму, зная уже историю евангельскую, что как ты не пожалел сына своего для меня, так я не пожалею сына своего для твоих потомков, для рода человеческого. Да? То есть Исаак – это прообраз Христа, который смиренно и покорно исполняет волю Отца. И, конечно, вот это жертвоприношение Авраама – это прообраз веры, прообраз жертвы, прообраз вот, вот всего христианского пути. Но для мусульман точно так же этот эпизод ключевой. И вы знаете, этот главный-то мусульманский праздник какой? Курбан-байрам. Что такое Курбан-байрам? Это жертвоприношение Авраама. Только в исламе есть свои нюансы. Это очень интересно. Вот я об этом в двух словах скажу. Вот в исламе история Авраама рассказывается по-другому. Во-первых, Авраам приносит сына своего в другом месте. Он, если в Библии он его приносит, собственно, на горе Мария, то в исламе, по их преданиям, Авраам, кочевник, он откочевал на территорию современной, ну, Аравийского полуострова, это современная Саудовская Аравия. И он сына своего приносил на том месте, куда мусульмане собираются каждый год, на праздник Курбан-Байрам. Это, собственно, Мекка. Вот. Именно в Мекку Авраам, Ибрагим откочевал со своим сыном, чтобы принести его в жертву. И в память об этом событии, собственно, мусульмане, они режут барашков, да? Это праздник жертвоприношения. Вот в воспоминании этого жертвоприношения Ибрагима. И второе отличие. У мусульман Авраам приносит в жертву не Исаака, а он приносит Исмаила. Это очень важно. Почему? Потому что по Библии Исмаил, первый сын Авраама...
Тут получается вопрос такой, что Исмаил, он чисто технически его первый сын,
да.
А Исаак первый, потому что от законной жены,
да,
считается. И поэтому,
да,
раньше ведь дети, бастарды, да, они же не признавались, далеко не всегда признавались, и через время.
Да.
Вот.
Ну, надо сказать, что все-таки Исмаил был законный, потому что тогда многоженство было допускаемо, мы про это еще поговорим. Но я вам хочу сказать такую вещь, что Исмаил по Библии – это прародитель арабов, что арабы, они берут свое начало от Агари и Исмаила. И даже в древнерусских текстах, собственно, традиционное название мусульман – это агаряне, то есть дети Агари. Или исмаильтяне, потомки Исмаила. Так вот, в исламе считается, что на самом деле в жертву приносился Исмаил. И почему это так важно? Не Исаак, а именно Исмаил. Почему? Почему это так важно? Потому что, следовательно, вот это первородство и вот это благословение передается не по еврейской линии, а по арабской. И поэтому объединить мир и объединить человечество с точки зрения ислама были предназначены Богом не евреи, а арабы. Вот и нести вот эту монотеистическую идею. Вы понимаете? То есть, и получается, ну, это такое расхождение, оно очень важное, оно вообще идеологическое, потому что получается, что все эти три религии, они претендуют на вот это наследие Авраама, и все они вместе с тем несут вот эту идею монотеизма, единого Бога, которая идет от Авраама. И это, конечно, удивительная история, Анна Дмитриевна, потому что, казалось бы, вот мы рассказываем сейчас эти вещи, это, казалось бы, очень странно. Вот кто-то кого-то приносил в жертву, там, 4000 лет назад, какой-то кочевник там, да, какая-то у него странная история. Все это очень удивительно и кажется похоже на сказки. Но если вы возьмете некую историческую перспективу и увидите, что вот, да, вот возникла религия на этих идеях, которые идут от Авраама. Это христианство. Ее исповедуют, ну, почти 2,5 миллиарда человек. Из этих идей возникла такая религия, как ислам. Сейчас ислам, вы знаете, сколько исповедуют? Около 1,5 миллиарда человек. Суммируйте. Ну, иудеев немного. Их там, это просто национальная религия, так сказать, их там 10-15 миллионов. Но вот суммируйте, это получится порядка 4 миллиардов человек. Они живут в культуре, которая сформирована вот этими авраамическими религиями. Это 2/3 человечества. 2/3. Все остальное – это индуисты и китайцы. Все. То есть это…
А как же атеисты?
Ну, атеистов тоже там где-то 500 000 эти самые исследователи насчитывают. Ну, там мы даже, мы берем именно страны, которые принадлежат какому-то кругу, культурному кругу, да, вот этих религиозных идей, и мы видим, что вот все эти странные истории про Авраама, про Исмаила, они исторически оказали какое-то громадное влияние на историю мира. И 2/3 человечества, они разделяют вот эту веру. И, конечно, это похоже на какую-то, ну, в этом есть что-то удивительное, согласитесь, Анна Дмитриевна, что-то поразительное вот во всей этой истории. И поэтому фигура Авраама, вот этот сюжет с жертвоприношением, вот что там происходит, крайне важно разобраться, чтобы понять не только нас, кто мы, христиане, но чтобы в принципе понять, тот мир, в котором мы живем. Потому что эта история, получается, приобретает крайне значимое, так сказать, положение в нашем мире.
Мне кажется еще очень удивительным то, что такие огромные цифры вы называете людей верующих, даже, может быть, не обязательно я сейчас говорю про христиан, а вообще, потому что ведь постоянно называют бич нынешнего поколения, это полное неверие, что люди отходят от веры, и создается впечатление, выйдешь на улицу, люди говорят, что мы все такие прогрессивные, и это все пережитки прошлого, а как ни заглянешь в исследования, так наоборот получается, что атеисты в меньшинстве.
Я думаю, что, конечно, атеисты в меньшинстве. Большая часть людей, которые существуют на белом свете и которые жили от начала времен, они, естественно, были религиозны. Потому что, так сказать, человек становится религиозным в тот момент, когда он задается вопросами смысла, понимаете? И я думаю, что наше общество, оно религиозно, вполне себе религиозно, просто оно не воцерковлено, так сказать, оно, но большая часть людей, так сказать, так или иначе связывает себя с религиозной традицией, считает себя православным, хотя при этом может верить там во всякое, да, но тем не менее люди связывают, идентичность их все равно связана, вот скажем, с православием, да, и есть, конечно, ну, то есть у нас порядочное число людей, для которых их традиционная религия – это ислам, да? Тоже не все, далеко не все из них настолько, так сказать, активны, практикующие мусульмане, но тем не менее, ислам для них – это их религия, их предков, и они себя, так или иначе, себя к мусульманам относят. И вот это есть реальность, в которой мы сейчас будем разбираться, и корень, так сказать, вопроса – это вот фигура Авраама. Но откуда он? Почему Господь его избрал, и как складывалась его жизнь, и почему именно этот человек сыграл такую роль огромную в истории мира, мы поговорим уже в следующий раз.
Дмитрий Борисович, большое спасибо за вашу сегодняшнюю лекцию. Я хочу напомнить, что в гостях у нашего радио был Дмитрий Борисович Осипов, преподаватель кафедры теологии Горного университета. Еще раз большое спасибо, до новых встреч.
До свидания. Sanctificatio in sanctificatio